Будам, вы часто путешествуете, по работе и не только, на самолете. Не могли бы вы рассказать про сайты или агентства, которые вы используете, чтобы заказывать билеты и заказывать места посадки в самолете? Заранее благодарен. Ответил с удовольствием, тем более мне пришлось очередной раз летать, в данном случае летал по личной инициативе, по личному желанию, по отпуску. Второй раз в этом году летал во Францию, это один из тех годов, которые я считаю удачными в плане поездок. Ну, для начала отвечу на вопрос, который мне был задан. Да, летаем. Есть две категории полетов. Одни внутренние, другие наружные. Внутренние – это по Америчке, а наружные – это из Амерички куда-то. По Америчке я заказываю билеты сам. Я не пользуюсь услугами тревел-агентов по одной простой причине. Тревел-агентам это не очень интересно – покупать билеты внутри страны. Кроме того, довольно большой выбор разных полетов и легко найти то, что тебе нужно, без всяческой помощи. Сайты, которыми я пользуюсь для заказов билетов внутри страны, это в основном Kayak, kayak.com. Это сайт-агрегатор, он собирает разные цены и сравнивает с разных других таких же сайтов, где можно заказывать билеты. И работает удобно, быстро, хорошо. Более того, я вообще читал об этой компании, которая, в общем-то, довольно быстро растет, и знаю философию, так сказать, их руководителей, как они вообще это все делают. И действительно работает хорошо сайт. Один из сайтов, которые они предлагают к сравнению и опрашивают, это Expedia, expedia.com. Этот сайт тоже я люблю и часто на нем заказываю. Работает четко, посылает всякие нотификации по имейлу и заказы билет там. Теперь, что еще важно, при заказе билетов всегда использую вот всяческие программы, которые авиакомпании предлагают. То есть и вам тоже советую, потратьте полчаса или час. Но опять же, если у вас есть такого рода программы, ну или если вы живете в западных странах, зайдите в несколько основных компаний, которыми вы пользуетесь, и зарегистрируйтесь там как постоянный летатель. И при покупке билетов обязательно указывайте свой номер аккаунта на этой компании. И так очень просто, потихонечку у вас будут набираться вот эти очки, поинты. И так, глядишь, когда-никогда и бесплатный билетик вам выгорит. Ничего это не стоит, времени это не уходит никакого. Поэтому всякие отговорки типа «когда-то у меня набежит столько-то тысяч миль, чтобы купить билет, неизвестно». Ну, неизвестно, ну, а если вообще ничего не делать, так никогда. А от вас же не убудет. Поэтому зарегистрируйтесь, сядьте во все и не забывайте указывать это дело либо при покупке билета, если это можно, на сайте. Вот Expedia вам сразу заполнила мои вот эти аккаунты, и уже и спрашивать не надо, легко выбирается. Либо во время чек-ина. Собственно, когда вы берете boarding pass, посадочный талон, вы должны обязательно сказать: вот мой номер такой-то, внесите его в компьютер. Вот так. Что касается мест, меня спрашивали. Всегда хожу на сайт, который называется seatguru.com. seatguru.com. Здесь он работает, опять же, я рассказываю о том, что он работает на те компании, которые нам известны здесь, в Америке. Не знаю, насколько это полезно в России, но здесь ты туда заходишь, и там есть все места различных самолетов. Находишь компанию, выбираешь тип самолета, а он обычно известен, когда вы уже покупаете билет, и смотрите, какие там места люди сами рекомендуют и делают рейтинг. Лучшее место, хуже место, и в зависимости от этого вы можете на интернете, соответственно, взять и поменять себе место. Иногда места платные, иногда бесплатные, лучшего качества, но, по крайней мере, там можно смотреть. Не всегда они точно дают информацию о том, скажем, будут ли розетки или не будут розетки в самолете, к сожалению. Но это уж такое дело. В общем-то, хожу туда. Что еще? При заказе гостиниц тоже иногда заказываю гостиницы. Ну, я опять же сейчас рассказываю только о внутренних перелетах. Заказываю гостиницы либо там же, вот в одном из этих сайтов, например, там Expedia, при покупке самолета в конце тебе предлагают, может, тебе и гостиница нужна, а может, кстати, и машина нужна в рент. Если берешь все вместе, иногда там получается некая скидка. Но еще я часто пользуюсь другим сайтом, который называется hotwire.com. Hotwire.com. Это сайт, который работает несколько необычно. В каком плане? Он вам не говорит название гостиницы до тех пор, пока вы ее не купите. А как же вы ее можете купить, если вы знаете адрес того места, куда вы едете, или примерный адрес, вы его вводите, и она вам выдает предлагаемые цены на номера и рейтинги в звездочках этих гостиниц. Сайту этому можно доверять в плане рейтинга. Если они говорят, что там 4 звездочки, то это 4, если они говорят 3, то это действительно 3. Более того, после того, как вы заказываете через них гостиницу, они вам потом присылают такой маленький опросничек и говорят, ну, вы там были, ну, это действительно 3 звездочки или 4 звездочки, точно, да, нет и так далее. Как же получается, вы заказываете сайт в данном, вы заказываете гостиницу в данном районе по данной цене, которая, вы считаете, вам подходит. Когда вы оплачиваете карточкой, после этого уже вам присылается email и вам говорится конкретно название гостиницы, куда вам нужно лететь. В общем, это все работает достаточно хорошо. Ну вот, я не знаю, ответил я или нет, наверное, я ответил. Наверное, ответил. Что касается поездок за рубеж, я пользуюсь всегда своей старой приятельницей, услугами. Это агенция. Я в прошлом августе записывал с ней подкаст. Ее зовут Дора, и она travel-агент, и всегда делает отличные варианты, отличные поездки, которые уже комплексная поездка. Не просто билеты на самолет, но билеты, гостиницы. И вот машину сейчас нам делаем, мы во Франции только были. Может посоветовать, ну, ресторан правильный, что посмотреть и так далее. Вот. Я очень ценю, что у меня есть такая возможность иметь человека, которому я доверяю полностью. Вот такие делишки. А вернулись мы только что из Франции, как я уже сказал. Это был отпуск. Ездили мы две пары. Я с женой ездил, еще одна пара ездила, наших приятелей. Соответственно, летели мы некой французской компанией. Какая-то левая компания оказалась, хоть и французская. Я недоволен остался ими. Почему недоволен, не знаю. Места мне оказались какие-то неудобные. Еда какая-то дешевая, где-то они там пытались сэкономить. Чек-ин происходил долго. Ну, в целом, полет уже не просто перелет из пункта А в пункт Б, чтобы взлететь и сесть нормально. Видите, мы уже избалованы. Это как бы то же самое, как с телефонами. Ведь раньше мы думали, что телефон для того, чтобы звонить. Тот телефон, который хорошо звонит, это и есть хороший телефон. По такой же логике можно было считать тот самолет, который вовремя взлетел и хорошо сел, это хороший самолет. А видите, нам уже мало. Нам уже нужно, чтобы покормили тебя хорошо. И телек, что был вмонтирован в сиденье предыдущего сиденья, и чтобы каналов было море, и еда хорошая, и напитки крепкие и некрепкие, и место для коленок, чтобы достаточно было. В общем, все это в комплексе, это и есть перелет. Есть перелет. Вот. Поэтому, когда вот недавно слышал опять очередные разговоры о качестве, о том, какой хороший последний iPhone версии 4, то в основном там идут разговоры о том, какое там хорошее видео или еще какое хорошее приложение там. Ну, и, ну да, кстати, он еще и звонит. Вот и мы также себя ведем уже везде. Оцениваем по пэкэджу, помните, моя теория? Все есть пэкэдж, и полеты тоже пэкэдж. Прилетев в Европу, мы прилетели в Париж, но в Париже не собирались останавливаться. Мы собирались там просто взять машину и сразу уехать. А наш маршрут пролегал в двух основных местах. Первое место – это город Лион. Это туда на юг Франции, в сторону Женевы. Не совсем юг, но в сторону Женевы. На машине часов 5 мы ехали. И там побыли несколько дней. Или, как мы тут говорим на этом суржике русском, постояли в гостинице 4 дня. А потом сели опять же в эту же... Ну, выезжали из нашей гостиницы, конечно, в разные близлежащие местечки, осматривали достопримечательности и руины Франции. Франция, надо заметить, очень хорошо, как говорится, well-maintained country. Страна, которая хорошо, за которой хорошо следят. И, в общем, конечно, туризм – это их одна из самых главных, я бы сказал, даже самая, наверное, может быть, главная, главный источник доходов страны. Вообще, гуляючи по Франции, по вот всем этим местам хорошим, какие мысли приходят в голову, что, в общем-то, современные французы, такое впечатление, что они живут за счет того наследия, которое сделали для них предки. В общем, мне не очень понятно, что сделали сегодняшние французы для того, чтобы, скажем, их страна была такой популярной. Ну, конечно, надо им отдать должное. Они не растеряли многое из того, что было сделано их предками. Скажем, если это какие-то замки или если это какие-то другие достопримечательности, они поддерживаются в хорошем состоянии. Парки, сады. Если это рестораны, если кухня была традиционно отличной и важной составляющей жизни любого француза, если она была так раньше, то она и остается. Если были места, где виноделие было главным занятием семей многих, то оно так и остается. Вот это, вот эти все традиции поддерживаются, и благодаря этому страна является одним из самых наиболее привлекательных мест для отдыха туристов во всем мире. Ну, а я один из них. Поэтому не растерять то, что дали предки, это тоже, наверное, заслуга. Ну, что сказать. В очередной раз, когда я брал машину с ручной коробкой передач, или, как здесь говорят, со stick shift. Палка. Палка переключает, короче говоря, а не автомат. Это один из тех моментов, когда у меня есть возможность попрактиковаться в этих, как сказать, ну, видите, что-то у меня с русским теперь, в skills, в умении вождения в такой вот машины. И надо сказать, что в эту поездку жена в один момент заявила, что у нее нервные клетки не восстанавливаются, и поэтому больше никогда мы рентовать машину не будем вот с таким стик-шифтом. А произошло это вот по какой причине. Паркинг у нас был где-то там какой-то подземный под гостиницей, а выезд из гостиницы, я не знаю, они делают для каких-то камикадзе. То есть идет под сильным подъемом, надо было выезжать наверх, причем эта дорожка выездная идет по дуге, по спирали. Ну и, естественно, этот самый популярный прием на экзаменах по вождению в России, а именно трогание в горку с ручника, пришлось применять. Но что получилось? Машина оказалась слабой. Этот Ford C-Max, ну никакая не машина. Я жалею, конечно, что я взял такую машину. Она тянет очень слабо. Ну, конечно, я еще, может быть, не привык к этой передаче. Думал, что на второй выеду, а она заглохла. И представьте себе ситуацию. Узкая очень выездная дорога идет вверх, вот эта дорожка, и машина заглохла. Я ее ставлю на ручник, чуть снимаю, она начинает катиться назад. Причем катиться ей-то некуда по прямой, а этот выезд идет по дуге. Ну, конечно, эти вот оставшиеся три пассажира в машине несколько перенервничали, пока я медленно там каким-то образом до бровки колесом наступил, а потом все-таки тронулся и вытащил ее наверх. Но после этого я узнал о том, что нервные клетки моей жены не восстанавливаются, а они нам еще ой как нужны. Поэтому думаю, что все же это был последний раз, когда я поводил машину со стик-шифтом. Хватит выделываться. Не мальчик уже, чай. Не мальчик. Directions. Распечатал все вот эти вот маршруты перед тем, как ехать из пункта А в пункт Б, из Б в С, между гостиницами, между городами, распечатал на Гугле. Хочу сказать, что несколько разочаровал меня Google при распечатке европейских дорог. С американскими тут у них намного все получше как-то. Не так было точно, как хотелось бы. Те знаки, которые должны были быть, мы должны были видеть, их не было. Вот когда нам распечатывали вот эти directions, люди из гостиниц, служащие, они пользовались другими сайтами. Вот в частности, есть какой-то сайт, называется viamichelin.com. Это Michelin, это как компания, которая делает шины автомобильные. Вот их directions, хоть и были на французском языке, но все же они были более точными. А вообще во Франции ошибка в Direction стоит еще более дорого, чем ошибка в Америке. Вот в какой-то один раз я не там повернул и выскочил на какую-то трассу. А трасса платная. И вот выход делаешь 3,50 евро. Заехать обратно, выход делаешь 3,50. А я умудрился сделать две ошибки. И кроме того, съездов нет близко. Ну, конечно, в Америке такое же тоже есть, но здесь, допустим, 15-17 километров между двумя съездами с дороги. То есть ты уже понял, что сделал ошибку, но уже делать нечего. Едешь уже 17 километров туда, потом разворот, заплатил, обратно выехал, заплатил и так далее. Ошибки есть, что делать. Дороги, в принципе, хорошие во Франции. Дороги, покрытие дорог, я считаю, лучше, чем в Америке в целом. Покрытие хорошее, ездить можно, поэтому если думаете посмотреть Францию, не стесняйтесь, рентуйте машины, это вам дает некую свободу. Вы можете посмотреть довольно много за один день. Вот в частности, после того, как мы провели несколько дней в Лионе, мы поехали в другой город. Мы поехали, вернее, в такую область, которая называется Долина Луары. Это тоже надо было ехать 5, часов 5 по диагонали на северо-запад, и там мы остановились, провели несколько дней, и благодаря машине, я, хотя, который не является туристом, как туристом, который хочет много посмотреть, я на самом деле хотел бы больше посетить ресторанов, чем всяческих замков, но и благодаря машине у нас даже в один день получилось посетить 3 разных замка. Один из замков был с чудесным садом, настолько там красиво было все это вырезано, подстрижено кустиками и различными узорами. Вот там, естественно, идут всякие путеводители и брошюрки. На удивление, уже даже были брошюрки на русском языке, где говорилось, как они подстрижены и что какой узор означает, в частности, какая вот этот узор – это трагическая любовь, а этот узор – какая-то еще страстная любовь. Я смотрел на это и думал, что эти узоры наверняка будут полезны для тех, кто хочет татуировочку себе заделать, а татуировочка – для татуировочки можно сделать какую-нибудь не забуду мать родную, а какой-нибудь узор из этого вот сада. В другом замке поехали туда, там такое дело. Шарль Перро, который написал в свое время «Спящую красавицу», он, оказывается, ее написал под впечатлением от этого замка. Ну, и там уже, естественно, французы эксплуатируют эту спящую красавицу, в комнатах понаставили фигур и персонажей из этой сказки. Одним словом, коммерциализация, или, не знаю, как по-русски, идет полным ходом. Вот. Что касается знания языков, и опять очередные люди меня спрашивают, достаточно ли знания английского. Скажу вам честно, если бы был не таким лентяем, выучил бы все-таки французский тоже. Но, в общем, достаточно. Французы стараются помочь, но им это тяжело. Не знают они язык. Кроме того, некоторые слова у них совершенно не такие, как нам всем бы хотелось. Вот в одном ресторане мы сели вечером, и на десерт мы спрашиваем, что у тебя есть на десерт, он нам объясняет, что у них на десерт есть strawberry. Strawberry – это клубника. Ну, мы сказали, давай, клубника там с мороженым. Давай, говорим ему, strawberry. Он ее приносит, оказалось, не клубника, а земляника. Была настолько вкусная, но это на самом деле надо было, наверное, сказать что-то типа wild strawberry. Но мы все получили удовольствие. И на следующий день, соответственно, мы пошли уже в другой ресторан поужинать, но решили, давай зайдем на десерт в этот, потому что земляничку попробовать охота опять. Приходим туда, спрашиваем этого мальчика, вот хотим на десерт земляничку. Он говорит, ты знаешь, говорит, strawberry была такая популярная очень что вчера, что уже сегодня ее нету. Ну, мы говорим, а что же у тебя есть на десерт? Он говорит, raspberry. Raspberry – это вообще малина по-английски. Но то, что он назвал, ну, мы говорим, ладно, малина, хорошо, давай хоть малину поедим. Сели, то, что он назвал малиной, оказалось на самом деле просто клубникой. Короче говоря, творят все, что хотят. Ти, что по-английски означает чай, у них это те. И в то не те, потому что когда мы говорили просто те, они не сразу понимали, что мы имеем в виду чай. Да вообще, там город, там мы были, допустим, в одном из городов Долины Луары. Город называется, он пишется так, Блоис. Ну, так бы прочитали его, конечно, русские люди. И мы так читаем. Оказывается, последнее не считается вообще, то есть S уже упало, куда-нибудь отпало. Blois вместо OI надо читать UA, поэтому вместо Blois надо, оказывается, этот город читать Блоа. По-моему, Блоа или Блоа, уже не помню. И опять приходит на память этот старый анекдот, когда один украинец говорит другому, Петро, ты знаешь, как ці москалі называют наше пиво? Та як? Пиво. А ти знаєш, як вони наш борщ називають? А як? Первоє. Повбивав би. Отак і я. От этих французов от за это повбивав би. Хотя, з другої сторони, і в англійському язикі очень часто буває, що набор букв одна за одною вроде читається як ми би хотіли все читати, а вони читають по-другому. Ну і що ж делать? Делать нечего. Надо подстраиваться как-то, учить материальную часть. Или терпеть, когда тебе вместо клубники приносят землянику или наоборот. Часто мы заказываем в новых городах такой ленивый вариант осматривания, как говорится, руин. Это вот эти автобусы, которые называются hop-on, hop-off. Если вы видите в каком-то городе hop-on, hop-off, это значит hop-on – заскочить, hop-off – это выскочить, соскочить. Это автобус, который идет по какому-то набору остановок, и вы можете в нем, с него сходить или потом заходить обратно уже на следующий автобус этого же маршрута целый день. Там же вам дают в ухо вставить какие-нибудь наушники на английском языке, и вы там проезжаете, смотрите направо, налево. Они обычно двухъярусные, если погода терпимая, не очень жарко или нет дождя, сиди себе на крыше, разглядывая все вокруг, а тебе в ухо что-то шепчут и рассказывают какие-то еще и сказочки про то, какие исторические события здесь происходили. Исторические события я забываю примерно минут через 5 после того, как схожу с автобусом. Но об этом совершенно не жалею. Однако можно поставить галочку, что я осмотрел весь город, причем можно его осмотреть довольно быстро, если, особенно если не выходить с него вообще никуда, то там за 1.5-2 часа все тебе расскажут. Но обычно хотя бы 1 или 2 места есть, где хочется выйти возле какого-нибудь собора, сесть в кафе и выпить либо пивка, либо еще чего-нибудь другого. Вот так. Один из выездов мы сделали в город Аннеси. Аннеси – это город недалеко от Женевы, хотя от Лиона это не так близко. По карте должно было быть часа 1.5, но с нашими трудными выездами из города Лиона, пока мы встали на правильную дорогу, у нас ушло, наверное, 2.5 часа. Там погуляли, сели пообедать, подошла официантка, нам стала что-то говорить по-английски, а потом, когда мы между собой стали говорить на родном, она нам сразу и сказала: «Вы что, говорите по-русски?» Мы говорим: «Да». Девочка там уже 7 лет работает официанткой, и там, в общем, она нас уже обслуживала дальше по-русски. Живет она из Белоруссии, но, говорит, 7 лет, и вот этот город Аннеси, это, говорит, типа маленькая Венеция, там и каналы по рекам, там и озеро шикарное. Одним словом, если захотите побывать в симпатичном городке, недалеко от Женевы есть такой город Аннеси. К окончанию нашего обеда она уронила вилку жирную на брюки вот нашей приятельницы. И это мне напомнило случай, как я когда-то пару лет назад был на дне рождения в одном из ресторанов Брайтон-Бич, это было вечером, и один из русских официантов, проходя мимо сзади, на мою новенькую белую рубашку вывернул полностью мороженое с каким-то вареньем. Причем он ее вывернул и как-то быстро-быстро убежал. Это мне не понравилось, потому как некрасиво, надо было хотя бы извиниться или что-то сделать, а этот убежал. Пришлось вызвать его начальника и заставить их оплатить мне рубашку. Вот. Выходил из ресторана, я в, как говорится, форме одежды номер 2, с голым торсом и пузом. Вообще, пузо у меня не такое уж большое между нами. Небольшое. Вот так. Что еще вам рассказать? С едой во Франции напряженка, если ты не попал в урочное время. А именно, если ты до 2 часов не успел пообедать, то они все закрываются. Ну, не все, но там какие-то левые забегаловки, типа Макдональдса или еще там, где тебе картошку жареную дадут есть. Но если ты хочешь сесть нормально поесть, все, опоздал. С 2 до 7 ничего толком не работает. Поэтому приходилось так подгадывать, чтобы где-то там без 1/4 или 1/2 зайти, все-таки сесть куда-нибудь. Тогда тебя, по крайней мере, будут обслуживать и сможешь поесть по-человечески. С напитками пили в основном вино. Коктейли не знают. Им начинаешь рассказывать, там, Cosmopolitan, допустим, коктейль там на водке. Он что-то принес, и мы им говорим: нет, парниша, это не Cosmopolitan, верни его обратно и давай уже наливай нам то, что есть. Либо крепкие напитки. Допустим, я заказал Jack Daniels. Они мне принесли что-то там на дне стакана. Ну, я уже начал заказывать с моим приятелем, мы начали заказывать уже Double Jack Daniels. И тогда стало больше немножко плескать на дно этого стакана. Я не знаю, если будет не лень, я вам даже фотографию покажу, я это снимал. Но, в общем, дело это рискованное. По крепким напиткам они не специалисты, и удовольствия вы большого не получите. Будет намного дороже, так что пейте вино, не надо ходить со своей Библией в чужую церковь, как говорится. Кстати, о церквях. В городе Лионе мы там, конечно, заглядываем всякие соборы, а тут увидели на карте, увидели значок, шестиконечную звезду, что означает синагога. Главная центральная синагога, синагога Лиона. Ну, мы решили, вот я и вот жена нашего приятеля решили, давай зайдем. Когда будем гулять, давай зайдем. Посмотрели адрес, все. И, ну, и пошли туда. В центре города, в самом центре города, вот река там проходит. Там вообще две реки проходят в Лионе. Рейн и Сена. Ну, они, конечно, тут тоже все исковеркали. Рон и Сон. Так они ее произносят. По крайней мере, по-английски. Пошли на эту набережную, все, номер 13, какая-то там улица, Целит, по-моему, или что такое. Ну, проходим мимо, ну, ничего нет, просто набережная сплошных каменных зданий, знаете, как обычно в западных столицах вдоль реки стоят все стеной. Ну и ничего, а где же синагога? Думаем, ошиблись. Думаем, наверное, неправильный адрес. Хотя, вы знаете, синагоги не очень часто переезжают, особенно главные синагоги с адреса на адрес. Все-таки решили подойти обратно, отошли чуть подальше, смотрим, да, точно, там где-то сверху, там на стекле, на круглом стекле есть знак такой, шестиконечная звезда. Подошли опять к двери, смотрим, там звонки какие-то, там нажали на кнопку секретарю, синагога ли это? Ну, нам мужик говорит, да, действительно синагога. Ну, и запустил нас в эту синагогу, соответственно. Мы туда зашли, а он оказался администратором, мы ему говорим, как так, что-то у тебя так закрыто все, никаких знаков нет. А он говорит, ну вот вы понимаете, в стране 6 миллионов мусульман, и нам надо быть аккуратнее. А сколько, мы говорим, евреев? Он говорит, в Лионе 25 тысяч евреев. Ну, дошли сюда, там он нам показал все эти конструкции, то все. Там оставили пару копеек просто так, в знак уважения. Ну и вышли. Вот так-то. Так что им приходится быть, как он говорит, аккуратнее. Да, вот еще такая заметочка. Нищих там видел разных во Франции. Причем вижу такие две явно выраженные категории. Одна из них – это мужчины здорового вида с собаками. Возле него лежит какая-нибудь овчарка или другая красивая собака. Он сидит и просит милостыню. Таким не подаем. Другие пристроились возле автоматов на паркинг. Потому что туристов много, не все понимают, как правильно, куда монетку бросить. И вот он сидит возле парки, возле этого автомата со протянутым этим стаканчиком и ждет. Как кто-нибудь подходит, он тут же встает и услужливо начинает тыкать пальцем, куда тебе нужно бросить вот эту монетку. Вот, ты бросаешь монетку, ну и тут уже как бы он типа заработал, и ты хочешь ему это все оплатить, его нелегкий, но благородный труд. Теперь, что еще по осмотру всяческих достопримечательностей? Вот это в этом городе Блуа была интересная тоже такая вещь. Мы всегда заходили в офис туризма, и они там дают тебе карты всяческие, с удовольствием рассказывают, куда ходить. А вот в этом они еще взяли 20 копеек за карту, на которой были разные пешеходные маршруты. Вот этот городок можно пройти по нескольким маршрутам. Ну и мы решили выбрать один. Судя по тому, сколько у нас времени есть, она говорит, вот идите его. Поэтому там, говорит, вы увидите весь город, там с высоты будет все красиво. А как же узнать этот маршрут? Она нам показала там на этой карте, такой, на брошюрке есть такой рисуночек, ну, такой узорчик такой, который часто бывает, скажем, у рыцарей на плаще. Вот они говорят, вот по этому маршруту будут такие кружки везде, и вы найдите первый этот кружок вот в этой точке, а дальше будете искать следующий и следующий, и он вас выведет этот маршрут. Мы сразу не посмотрели, не поняли, что оказывается эти вот кружки, они на самом деле на полу, вмонтированы были в мостовую. Такие бронзовые кружки, сантиметров может по 10 каждый. И вот они, пока мы нашли первый, увидели под ногами у себя буквально. Уже собирались возвращаться обратно и выяснять, как вообще искать этот маршрут. Нашли первый под ногами, поняли. И начали, как эти зомби, ходить по этим кружочкам. Уже мы идем, и я смотрю, что уже никто не смотрит на эти достопримечательности вокруг. Главная задача, как следопыта, найти следующий кружочек где-то там в мостовой. А они метров через 15, вот так они и шли. И вот мы шли вот с опущенными головами и искали следующие кружочки. Вот и я подумал, такой интересный эффект. Для программистов, которые меня слушают, они поймут. Я, в общем-то, всегда борюсь и не люблю всяческие фреймворки в программировании, которые из программистов делают просто человека, который кодировщик и просто знает, куда вписывать код. И вот в одном месте, когда вот эти кружочки вдруг кончились внезапно, я почувствовал себя просто каким-то потерянным. Как же быть дальше? Куда идти? Ведь кружочка следующего нет. Вот так и в программировании. Те люди, которые кроме фреймворков ничего не знают, никакой креативности, думаю, от них ожидать особо не следует. Они просто вписывают кусочки кода в нужные места согласно вот этому фреймворку. Не знаю, может, конечно, аналогия притянута за уши, но мне вот так показалось. Ну и напоследок, чтобы последние как бы советы вам выдать, связанные с путешествиями в отпуск за границу, я уже говорил, что очень важным является то, с кем вы едете. И если вы не можете себе подобрать попутчиков, лучше не берите вообще никого. Но даже если вы можете подобрать себе попутчиков, которые имеют примерно одинаковые интересы, ну, опять же, интересы могут быть разные у людей, это понятно. Это не значит, что они плохие, скажем, туристы или хорошие туристы, но они не такие, как вы. Если есть люди, которых интересует только посещение музеев, а вас это, допустим, не интересует, то у вас вы не должны ездить в отпуск вместе с этими людьми, даже если они ваши друзья. А если вы нашли уже людей, которых интересует примерно то же, что и вас, то тоже никогда не стесняйтесь говорить о деньгах. С деньгами должно быть все очень четко решено. Во-первых, надо всегда сбрасываться определенную сумму на общие расходы. Никогда не допускайте того, что, скажем, едут, допустим, две пары, и одна пара говорит: «Да не волнуйся, я заплачу». А другая, как раз в другом месте: «Да не волнуйся, я заплачу». Этого делать никогда нельзя. С деньгами нужно быть всегда очень аккуратно, и чтобы не возникало никаких потом мыслей даже ни у кого, что я, а вот он заплатил больше, а вот он заплатил меньше. Что мы всегда делаем? Мы сразу сбрасываемся по какой-то сумме на общую копилочку, и кто-то носит этот общий кошелечек. Поэтому, когда платится за что-то общее, всегда деньги берутся оттуда. Вот. Как правило, если мы ходим, скажем, в какие-то рестораны обычные или там, скажем, еще куда-нибудь, это что-то надо платить, мы никогда не считаем, кто сколько потратил. Просто берутся деньги из этой суммы и платятся за все. Никто не считает, кто что заказал. Но, есть одно но. Если кто-то хочет зайти в ресторан, который явно более дорогой, чем обычно, тогда нужно немедленно сказать: ребята, идемте в этот ресторан, но каждый платит за себя. Ну, не каждый, скажем, каждая пара платит за себя. Почему? Потому что, чтобы, не дай бог, никто не чувствовал себя как бы обязанным выдать больше денег, чем он хотел бы за ту или иную еду. Поэтому в такой ситуации сразу надо так договориться: ребята, в этом случае мы платим за себя, каждый заказывает все, что он хочет, что ему по карману, что ему нравится. И опять же, это все дает только положительные эффекты. Не надо стесняться говорить о деньгах, потому что те, кто стесняется и думает, что будет лучше, на самом деле получается все как всегда. Поэтому будьте открыты, путешествуйте много и долго с ребятами, с людьми, которыми вам приятно находиться. И тогда и у вас будет такое чудное настроение, как у меня сегодня, невзирая на июльскую жару. Будьте здоровы, ребята! С вами был Будам, а сегодняшнее число у нас 6 июля 2010 года. Пока!